Разве не знаете, что все входящее у человека извне осквернить его не может? Проникает оно не в сердце, а в чрево, да? То, что исходит из человека, продолжал он, сквернит его. Ведь и это изнутри, из сердца человеческого, исходят недобрые помыслы, распутство и так далее, да, воровство, убийство, и дальше он перечисляет. И мы говорили с вами о сердце, которое восставшее к жизни, или вот как происходит изменение сердца, что ли, или трансформация, то, что использует слово в человеке. Вот мы сегодня видим, что большинство человеческих проблем нам предлагают, если решать там социальным каким-то способом, педагогическим, просвещением, еще что-то, что все как-то дает сбои. Не значит, что социальных проблем не надо решать или там чего-то понимать не нужно, образование тоже хорошо, но мы видим, что ни образование, ни вот какое-то такое внешнее наличие каких-то ресурсов не делает человека, жестокосердие человека как бы с этим напрямую не связано. То есть, например, сегодня, если в мире перераспределить, если я не ошибаюсь, всего несколько процентов питания, то голода в мире не будет. Ну, плюс-минус, там, пусть 10%, пусть 20%, все. Казалось бы, ну вот на уровне здравого смысла это понятно, на уровне каких-то вещей, но сегодня, говорят, там, тонны еды выкидывается просто, а на другом конце, а выкидывает-то кто? Просвещенный там, человек с сознанием, значит, образованием и со всем прочим. Он просто как бы не думает о том, что где-то там на конце света есть еще кто-то, ему достаточно. И вот масса всего этого такого, наши войны, такие личные какие-то войны там, в семьях, наши проблемы, непринятие человека. Иногда мы как бы вот пугаемся той силы, которая из нас поднимает и нас разрушает. Что-то такое, что нас оскверняет. Мы как будто даже не понимаем, почему. Вроде так не хотел, чтобы все закончилось. Или, например, там, большинство убийств, довоенных действий, если не считать такие вещи, они это домашнее насилие, когда человек не планировал убивать. То есть он никак не планировал, сидели, разговаривали, обычно там еще алкоголь примешан, что-то такое происходит, и человек толкнул как-то, человек упал там, да, или ударил чем-то, или еще что-то. Ну, конечно, спроси, ты планировал убивать там своего мужа, жену, там, соседа? Да нет, конечно. Но и вот это зло в сердце нашем, как оно вообще, как наше сердце меняется? То есть мы все время думаем, что изменения кто-то там где-то должен произвести, и тогда мы заживем. То есть как будто наша жизнь не складывается, потому что кто-то там не такой. Ну, там, воспитали не так, страна не такая, муж не такой, жена не такая, друзья не такие, церковь не такая, или еще что-то. То есть давайте мы там что-то изменим, и вот тогда мне будет проще. То есть мы все время как бы передаем туда. А Иисус как раз говорит о том, что настоящее преображение человека, он как бы все время их отправляет не во внешнее. Ну, вот фарисеи, помните, мы в прошлый раз говорили, они... Ну, хорошие ребята, там, морально-нравственно все ведут себя замечательно. Лучше, наверное, вести себя так, как они, чем как там разбойники, распутники и всякое такое, с точки зрения здравого смысла. Но что-то Иисус говорит, что и в этом тоже жизни нет во всем. И вот в этом смысле сердце, сердцевина, так, да, такое слово, вот эта глубина, источник. В библейском языке это, конечно, источник вот этого человеческого. Мы точно не знаем, его поймать не можем. То есть мы сами для себя тайны, мы себя не знаем. Мы не понимаем, что там внутри нас происходит. А что-то там внутри, вот где-то глубже, чем то, что даже мы чувствуем, что мы понимаем. Но где-то вот там есть какие-то мы. Вот, и такие мы, которые постоянно кем-то, чем-то становимся, какие-то выборы делаем. Мы часто не отдаем себе отчет. И вот здесь Иисус говорит, что именно оттуда как-то зарождается вот это все наше злое. И вот путь возвращения домой, назовем так, к себе, к Богу, к вот, преобразованию, он, конечно, начинается с честного взгляда внутрь, но мы часто боимся туда, значит, увидеть, что там есть на самом деле. Конечно, мы там бежим оттуда. И вот мы говорили с вами о шагах в прошлый раз, я их повторю, два, и сегодня поговорю о третьем. То есть как вот этот путь преображения сердца, это не то, что разовая акция, давайте сделаем, значит, преобразимся и будем. Это такой, знаете, постоянный выбор или постоянный путь, которым надо идти. Но это как вот, если ты хочешь быть чистым, там, да, зубы свои хранить в этом, тебе там как-то регулярно ты что-то делаешь, с утра вечером зубы чистишь, там к врачу иногда ходишь. Не потому, что ты должен, но потому, что там должен, но это твое долженствование, оно изнутри как-то, ну, я имею в виду, на уровне здравого смысла, потом это становится привычкой, по идее, должно стать. То есть в этом смысле путь преображения к сердцу – это именно путь, которым мы идем, как бы, да, это путь всей нашей жизни, это путь каждого дня, это не что-то такое, что мы делаем, когда мы только там вот покаялись, значит, соблюли какие-то формальные вещи. И первое, вот это первое, что путь преображения, он начинается с этой простой фразы, как один человек недавно мне сказал: «Мы как повод для любви, я как повод для любви». То есть кто-то смотрит на нас с любовью. Вот подумайте об этом, я тут как-то не спал вечером и думал об этом долго, что еще до того, как каждый из нас появился вообще, вот где-то там, в сердце Бога, тоже что тайна для нас, сердце – это вот его сердцевина, которую мы не видим, родилось желание нас к жизни воззвать. То есть он знал нас еще, когда нас не было, да, Библия нам говорит. Вот как это так? Что некоторые мистики христианские говорят о сердце Бога как об утробе, в которой мы родились, или о любви Бога. Они используют это материнское, да, как бы он нас вынашивал там. Да, и потом, значит, да, мы пришли в этот мир, там у родителей какие-то обстоятельства, мы, значит, начали быть и все прочее. Но вот это вот, кто-то захотел, чтобы мы появились, кто-то смотрит на нас или смотрел на нас с любовью, кто-то воззвал нас к жизни. И когда мы, конечно, одни здесь, мы это ощущаем, как один из философов говорит, как в брошенность. То есть нас как бы вбросили в мир, мы такие очнулись в бытие, где-то там что-то существуем, и не понимаем как-то, да, откуда мы, куда мы, и мы начинаем задавать вопросы. Мы как-то вот этой вброшенности боимся, но как раз христианство простирается дальше. И оно говорит, по сути твоей, и это, конечно, опыт сердечный, это опыт веры. Это не опыт там аргументов, есть Бог или нет, там творение, кто что создал. Это уходит за пределы разума. Это когда ты вот входишь туда, вот в эту глубину куда-то, вот где-то своим сердцем, что-то внутри нас подсказывает, что мы желанны. Весь мир кричит, что не так. Там, ты желанен только тогда, когда там что-то ты сделал, не сделал, такое, сякое, вел себя как надо. А вот как будто часть нас, она жаждет, и вот оттуда начинается, вот у нас такая жажда есть очень глубокая внутри, быть одаренными, увиденными, принятыми. Как-то вот так вот, чтобы ничего не надо было доказывать, не так, чтобы ничего от нас не требовалось. Вот знаешь, как предварительные условия нашего существования, что значит тебя родили, значит, ну теперь будь добр, оплати как бы это дело. Вот это вот мучение, которое в сердце нашем есть, это, конечно, вот оттуда начинается преображение. Про это, кстати, Евангелие. Мы как-то подозрительно относимся к Божьей любви. То есть понятно, что в этом мире мы живем в обусловленных таких обстоятельствах, и мы думаем, что, собственно, и Бог так. Ну, то есть как наше Евангелие начинается вот это, с третьей главы Бытия, там типа вот у нас проблемы, мы от Бога отошли, теперь мы должны там много чего делать, чтобы к Богу вернуться и всякое такое. И сейчас о третьей главе мы еще обязательно поговорим. То есть проблемы-то у нас есть, их нельзя игнорировать, но начинается наша история не оттуда. Поэтому путь преображения сердца, он, конечно, оттуда. Ты сын мой возлюбленный, да, Иисус услышал, ты дочь моя возлюбленная, там, и так далее. То есть в этом смысле, что бы ты ни сделал, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни был, в каком бы состоянии, это не имеет никакого принципиального значения, если говорить о сердце, вот о глубине нашего основания. Вот оттуда начинается, да, кто-то смотрит на нас с любовью, помните, там я про юношу упоминал, посмотрел на него Иисус, там, полюбил его, вот этого молодого, который пришел там с богатством, все, что мне дальше делать. Вот. И вот дальше, если мы в таком безопасном находимся, таком, если мы оттуда свой путь начинаем, как-то вот оттуда из этого пространства, тогда у нас может хватить дерзновения попросить у Бога, это шаг второй, о внутреннем свете, силе, чтобы быть готовым принять правду о себе. Потому что мы, конечно, правду не очень хотим видеть, мы так догадываемся, мы знаем кое-что, но вот так вот увидеть себя вброшенным в этот мир, одиноким, бессмысленным, каким-то бродящим по жизни, боящимся осуждения других людей, пытающихся купить что-то для себя, как-то получить. Ну, не хотим мы себя такими маленькими, ничтожными, одинокими видеть. Конечно, мы тут накручиваем, но вот этот свет Божий, если мы начинаем из сердца Бога, а не от нас, то тогда у нас есть вот эта возможность увидеть вот эту правду о себе и как результат доброты Бога, как работа Его в нас, которая же лежит, конечно, за пределами нашего понимания. Вот когда мы входим в работу Божью, если так можно сказать, вот в Его дело, вот мы сегодня о Духе Святом пели, в Его дыхание, вот это, ну, Дух – это дыхание, в нас дыхание жизни, ну, в нас Дух Божий дышит, то есть мы с вами-то живы благодаря этому, да, и вдохнул, да, Бог свой дух, и стали мы душой живой, мы оживляемся Богом. И вот в этом смысле мы просим озарения и видения. Это второй шаг очень важный, быть готовым увидеть, прозреть. Как бы помните, как вот у Марка Евангелие как бы так центрируется таким событием, как слепой. И он исцеляет, помните, я вижу, говорит, людей, ну как деревья. Да. А потом он еще раз прикасается, и потом он уже ясно начинает видеть. И после этого вопрос, а за кого вы почитаете меня? Там, и там про Мессию, что он, и он начинает идти в Иерусалим, чудеса заканчиваются, никаких больше вот этих восторгов нет, а есть вот этот вот путь к его И вот эти вот, вот у нас у всех в жизни, наверное, в дне, я не знаю, там, в неделе, есть вот этот водораздел, когда мы как бы видим, ну как, смутно, или вообще не видим, или видим, вот это прозреть, увидеть жизнь, как она есть, что ли, ну, насколько она нам доступна, увидеть себя, как мы есть, не, вот не мутно, не закрыть глаза. И здесь, конечно, нам не обойтись без помощи извне, потому что вот это сердечные наши дела, мы же там не знаем, кто мы на самом деле, мы сами себя не знаем. Нам нужно просвещение, нам нужен какой-то вот свет, нам нужна доброта какая-то. Кто-то нам должен показать себя, ну кто, как не Бог. И вот здесь наша готовность просить его об этом, наша готовность пойти и попросить помощи у него, не бежать от этого. Что он там покажет, мы не знаем, как это. И конечно, мы увидим там много прекрасного, о чем мы говорим, там, его заботу, его дары там, в течение дня, если мы смотрим и вообще, в принципе, на нашу жизнь. Вот сегодня мы пели гимны, вспоминали, молились, милости Господней вспоминая, считай. Ну и вот здесь мы встречаемся, когда мы идем туда, потому что мы чего боимся? Но если мы там обнаружим, как сказать, свою несостоятельность, там, никчемность, недолжествование какое-то, что вот мы, значит, там что-то не сделали, то мы там как-то перестанем существовать, или нам мы никому нужны не будем, и всякое такое. Но часть того, с чем мы там встретимся, и вот сегодня я хочу об этом коротко сказать, мы встретимся со своими идолами там тоже. Я сейчас поясню, что это такое. Мы встретимся с темнотой там еще, которую нам Господь хочет показать. Вот не зря сегодня это место прошли, которое мы сейчас к нему вернемся, к этому идее. Вот в Библии есть 39 стихов в Библии, которые говорят о высотах или высоком месте. Язычники ставили своих идолов, ну, какая-то там деревяшка или что там, камень, неважно, на самом высоком месте, чтобы со всех сторон было видно. И в этом смысле часть этих стихов 39 говорит о том, что Бог спустится, как бы придет к нам, им встретит нас на высоком месте. То есть мы как бы поднимаемся, ну, такой образ, метафора, на Моисей поднялся на гору, Бог сошел, и вот на высоком месте, как место встречи с Богом. И он с нами там пребывает, идет, что-то еще, там разные слова используются, но другая часть этих стихов говорит о капищах, которые надо разрушить, или вот эти высокие места. То есть Бог постоянно призывает этих идолов, которые язычники делали в истории Израиля, их разрушать. Что на самом видном месте в твоей жизни должно быть что-то другое. Да? Что есть только одно самое видное место, куда ты должен ходить. У них это был храм, там, ну и вот ковчег, куда ты должен был приходить. То есть он их приучал, что есть только одно место. Не потому что такой Бог прихотливый, что с Богом на каждой горе нельзя разговаривать. Да, конечно, можно. Но им вот это нужно было, как сказать, вот чтобы в голове, в сердце вот оно отладилось. Вот этот механизм, который до сих пор вот нам сложно, что, по сути, есть только одно самое высокое место. Есть одно только место, где ты встречаешься с самым главным в своей жизни, с Богом, конечно же. И Бог регулярно продолжает разрушить этих идолов. Некоторые цари это делали, но очень мало. На протяжении большинства истории Израиля храм всегда существовал параллельно с этими высокими местами, и они там кому-нибудь, чему-нибудь поклонялись. Ну вот они пришли из Египта, видят там народы, многие боги, которые были, это же боги народов тех, там, плодородие, там, земля материнская, женский там образ был, богиня была, Астарте там, да, она очень... И много чего другое, потому что люди как-то жили, понимали это. И вот здесь, в этом смысле, он, конечно, призывает этих идолов сокрушать. Но мы должны понимать, что это же не просто вот как-то вот там деревяшку люди ставили, и вот, значит, они хотели, такие глупые были. А они в лес шли, и они должны были там что-то собирать, например, и что там, животных и всякое прочее. И они понимали, что, например, если там сейчас стадо бизонов вовремя не придет, то вымрет все их племя. А потом они идут на реку, и они видели силу воды, которая как бы вот она, ну, это серьезная штука, от этого зависела их жизнь. Естественно, они пытались понять, как так вот взаимодействовать с этими природой, силами с этими, вот как-то почитать их, что-то делать. То есть для них это очень практический вопрос, не надо их делать очень наивными. Они хотели выжить просто, семьи свои сохранить, чтобы безопасность была. И поэтому, когда они проливали кровь, там, приносили жертвы животных, там, и людские жертвоприношения в древности даже были. Это же ведь не игрушки все, это не потому, что они какие-то такие вот были безумные. Это потому, что в их мировоззрении, в их системе ценностей, то, как они понимали жизнь, чтобы выжить, вот так они пытались контролировать жизнь, так они пытались добиться того, чтобы быть в безопасности, чтобы враги на них не нападали, чтобы у них достаточно хлеба было, чтобы земля, урожай один раз не дай, и все. И целые народы вымирали. Холодильников не было, никаких мяса хранить где-нибудь там, значит, надолго. А соль вообще не знали многие народы очень долго. И вот когда ты вот так живешь, то ты волей-неволей, ты будешь искать какие-то варианты, как это вот так вот, да, что надо как-то с землей разговаривать. Они же видели, что там растения растут, а там же жизнь. Ну, там что-то живое же и так далее. Вот с этим живым надо как-то там разговаривать, там какие-то всякие танцы, там что там еще что-то делать. То есть мы должны понимать, откуда это все рождается. Ну и, конечно, мы так немножко свысока, с 21 века смотрим, эти там язычники древние, у нас-то типа идолов нет, и мы-то тут такие, мы всяким башкам не поклоняемся, у нас там деревянных. На самом деле есть и были, и будут у человека. То есть все, что угодно, может быть идолом. Собственно, это все, на что ты полагаешь надежду и чему ты доверяешь. Что ты ставишь на самом высоком месте в своей жизни. Вот о чем Иисус говорит, когда он говорит о своем сердце, а говорит о сердце о том, о то же самое. То есть в этом смысле мы смотрим на идолов, отдаем ему свою силу, энергию, время. Мы надеемся от них что-то получить, иногда даже не понимая точно что. Но мы надеемся, ну по сути это все то же самое. Безопасность, стабильность, какой-то смысл, да, какой-то минимальный контроль. Даже вещи, которые нам Богом даны, из них можно сделать идол. Самый хороший, наверное, пример из Ветхого Завета – это змей, помните, который Моисей вознес в пустыне? Помните, да, эту историю, когда они должны были смотреть? Потом его надо было разрушить, потому что ему начали поклоняться. Забыли, что это был просто всего лишь инструмент, который Бог использовал. Да, и надо было уничтожить его, потому что можно взять это дело, все, что, и даже это сделать объектом поклонения. И в этом смысле все, что мы отдаем, да, чему мы доверяем, надежду, так сказать, это, о чем я говорю. Ну, давайте поговорим про Бога и про идолов. Первое, Павел говорит, идол в мире ничто. То есть, по сути своей, все вот эти штуки, они не имеют своей власти над нами, пока мы сами не отдаем свое поклонение им, свою преданность им. Вот в этой истории, которую мы с вами прочли про Дагона, там интересная история. Дагон, значит, его там статуя упала лицом перед ковчегом. Люди пришли и должны были поднять его и поставить обратно на место. Вот это Бог, да, к которому должны нам прийти какие-то люди. Оно даже смешно так выглядит. Они должны прийти и Бога поставить на свое место. Сам по себе Дагон, конечно, не имел никакой власти. Они отдавали свою внутреннюю, да, мы созданные по образу и подобию Божьему. У нас у всех есть мера нашей власти, свободы. Да, то есть мы можем выбирать поклонение, мы можем выбирать какие-то вещи, отдавать свою власть кому-то, как бы отдавать право распоряжаться своей жизнью кому-то или сказать, да, вот тебе я доверяю, я тебя буду слушать и буду делать, как ты говоришь. Что-то внутри нас, в сердце нашем, вот там происходит, и мы отдаем себя кому-то или чему-то. И вот в этом первое, когда мы говорим про идолов, мы должны понимать, что по сути это ничто. Ну, это мы сами отдаем туда власть, мы сами идем туда и поклоняемся. И когда там пугали и все прочее, Павел об этом прямо открыто говорит. И в этом смысле, когда мы смотрим, вот Бог что делает в этой истории? Бог разрушает идолов как? Показывая, что они не имеют силы. Ну, Богу-то, собственно, с этой деревяшкой тягаться-то нечего. Что ему там тягаться? Ну, как бы, да? Он взывает к людям, к их сердцу, вот к этой глубине человеческой, показать, что и кто имеет на самую, ну, настоящую власть в их жизни. И когда вот эти язычники, там вновь и вновь перевозя из города в город, это опять там падает или еще что-то происходит, они заболевают. То есть идолы всегда ведут к каким-то нашим, ну, идолы всегда разрушают в конце концов. То есть они приводят к каким-то болезням. Там это в буквальном смысле, в истории, по крайней мере, да, как она описана. Но всегда наша, когда мы отдаем силы чему-то, вот это, начинаем этого поклоняться, рано или поздно это начинает разрушать нашу жизнь. Быстрее или медленнее, это не важно. То есть, но суть всегда одна. И вот в этом смысле, конечно, Бог обладает полнотой всей власти, но мы наделяем властью идолов. Сами по себе они не имеют никакой силы. Поэтому вот этих дагонов мы сами поднимаем, назад ставим, и опять начинается вся эта церемония, которая... И в этом смысле тут вот еще что очень важно, что, ну, например, один из моих идолов, который я вот обнаружил для себя, а их обычно он не один, их много, продуктивность. Что ты все время должен как бы что-то такое производить. Вот какой-то продукт должен быть в своей жизни. Ну, там, в профессиональном смысле, еще что-то. Что твоя ценность, по сути, это только то, что ты что-то, что ты как бы предлагаешь этому миру. Неважно, будет это служение, будет то работа. Это неважно. То есть, там, даже в человеческих отношениях. То есть, ты как бы должен что-то такое принести, и как бы все время какой-то должен быть результат. Ну, то есть, как плоды, как мы назовем, или еще что-то. Тогда идол всегда обычно, он не один, их всегда много будет, они между собой связаны. То есть есть такие старшие боги, младшие боги. Значит, чтобы продуктивным быть, следующее, например, нужна активность. То есть чем больше ты активничаешь, тем больше ты движ-миш какой-то делаешь там, значит, внутри, снаружи, ты как бы... Значит, у тебя как бы должно быть больше продуктивность. Хотя закономерности этой прямой нет, на самом деле. Если разбираться по-честному, ты можешь иногда ничего не делать, сделать один там звонок, и результатов от этого больше, чем 3 недели твоих беспокойств о том, как организовать что-то или сделать. То есть отрицаешь эту закономерность, что не всегда количество активности равно продуктивности. Значит, активность – это, соответственно, там еще что-то, чему ты приносишь. Чтобы делать активность, тебе нужно, там, я не знаю, что нужно, образование, тебе нужны деньги, тебе нужно что-то еще там и так далее. Тогда у тебя лучше будет продуктивность, вера в то, что, например, вот эти вещи. И получается такая, знаете, иерархия богов, она расползается. И ты можешь поклоняться вот этому башку, но на самом деле, то есть главный бог на высоком месте какой-то другой. Да. Это можно все что угодно. Сейчас я привожу такую сложную схему. Это может быть ощущение смысла, там, положенное, не знаю, в семью можно взять, детей поставить, там, материнство или там, отцовство, или неважно как. Вот с одним человеком мы недавно говорили на эту тему. У него ушел отец, когда он маленький был из дома, и там ему с 12 лет приходилось работать много, и он как бы ответственный старший в семье и всякое такое. И он говорит, он уже сейчас, будучи верующим, там, служителем, и уже много лет и всякое, он говорит, я понял, что для меня идол мое отцовство стало. То есть... Если я, как он, количество времени с детьми, значит, и не дай бог денег дома не будет. Он настолько, а сейчас он находится то есть, в такой стадии, где у него работа заканчивается, и он не знает, что дальше делать. И он говорит, я настолько, прям меня выключает это дело, что все мое доверие и надежда на то, что пока я не найду, значит, вот гарантии, что у меня не будет пока это, значит, я плохой. Я как-то не так вот жизнь контролировать, я не хочу, чтобы мои дети повторили историю. И он говорит, это меня настолько захватило, что все, чем я живу и ради чего я живу, это вот это. И к Богу, говорит, даже за этим я иду. То есть это на высоком месте самом. И то есть даже сам Бог должен как бы обслуживать эти интересы. Ну разве желание быть отцом это плохо хорошим? Да нет, конечно. Разве понимание своей проблем, которые у тебя были, и сказать, нежелание, чтобы они повторяли в следующем поколении, это плохо? Да нет, конечно. Но когда это захватывает всего тебя, когда все надежды, вся и так далее, весь смысл вдруг сводится к какой-то точке, вот. Это может быть все, что угодно. Там Библия говорит, например, про деньги, что это ощущение, ну или там вообще богатство имеется, не только деньги, а вообще материальное имущество, что как бы смысл жизни, безопасность, это вот вообще мы, как люди, это вот эта вот гарантия того, что у тебя все есть, у тебя есть там что-то такое про запас, и ты, значит, завтра не умрешь и всякое прочее, это дает тебе безопасность. Ну и в этом смысле можно продолжать и продолжать и продолжать. Все, что угодно в нашей жизни мы можем взять и сделать идол. И вот, в смысле, это возникает у нас, и здесь мы должны быть честными по поводу себя. То есть, если мы по-настоящему хотим, так сказать, какого-то вот такого преображения внутреннего, не через насилие, понимаете, вот есть такой путь насилия над собой. Бог сказал, что это таким должен быть, и я себя заставлю быть таким. Так не работает. Настоящее преображение, ну вот из моего опыта, из опыта людей намного более глубоких и там христианских мистиков и всяких прочих товарищей, которые говорят, что настоящее преображение вот путем насилия над собой никогда не работает. До тех пор, пока ты не увидишь вот эту первую часть свою, возлюбленность, безусловность, принятость, что твое начало в Божьем сердце, а второе, ты не начнешь понимать, чем ты подменяешь это дело. То есть фактически доверие, которое достоин только Бог, и надежды, которые на Него возложить, ты куда-то в другое место деваешь. И получается сбой. Теоретически ты как бы говоришь, что да, я в это верю. Большинство христиан, чтобы тут сидеть и не верить, я скажу, веришь ли ты в то, что Бог любит тебя? Ну, конечно, большинство из нас скажет, да, верим, да, Бог есть любовь. Но где же этот сбой? Сбой где-то мы с этой любовью не соединены. Есть какие-то штуки, там, идолы, назовем их, которые между стоят мной и Богом, которым я отдаю свое так сказать, вот власть свою. И в этом смысле, когда про Бога идолов понятно, для него они не представляют никаких там проблем и ничего такого. То есть идол ничто. Мы наделяем их властью. Теперь про мы и идолы. И вот, ну, как бы, ну и что делать, как бы, в чем тут наша такая роль? Я опять такими большими мазками, потому что подробно говорить мы можем, ну, потом позже опускаться вглубь и вглубь этого смысле. По сути, наша роль вот такая, она очень, ну, сейчас то, что я скажу, может звучать как-то просто, казалось бы, очень даже, может, примитивно, может, мы 1000 раз об этом слышали, но когда это выходит на уровень практический, вот там у нас происходит сбой. Наша роль перевести свои глаза с идолов или вот на Бога. В этом смысле в его присутствии идолы падают. Не надо с идолами бороться, бесполезно с ними бороться, потому что мы же сами их и не наделили. И когда я переключаю вот это вот... глаза, как вот Павел говорит, что идол есть ничто. Он говорит глупость. Пророк Исаия говорит, ну что ты вот там поставил этого идола? Вот он, вот говорит, интересно, вы там берете кусок дерева, обрезаете, рот ему рисуете, а ваш идол говорит? Нет, не говорит. А руки он что-то вам дает, делает? Он так, посмеиваясь, говорит, там длинная такая тирада есть, и пророки над этим. То есть, когда мы видим, что ли, вот, ну, саму глупость, что ли, всего этого дела, что если я, ну, например, там, вернемся к идее там, продуктивности, что, по сути, если я посмотрю на свою жизнь и увижу, что основные плоды в моей жизни – это скорее стечение обстоятельств, там, судьбы от Господа, дара, людей каких-то, каких-то моих решений, конечно, тоже, но насколько я вообще там что-то… Там, где мне казалось, вот-вот, я чего-то тут сейчас… Это тут там все рушилось. А то, что на самом деле такое, знаете, основательное, я вот так вспоминаю, сейчас смотрю, я оказался там, где я есть. Почему? Потому что я такой умный, там все запланировал, значит, вот я там чего-то там. И, значит, я вижу, какое количество энергии, суеты какой-то вот этой внутренней, куда-то ты отдаешь, что-то там думаешь, куда-то убегаешь. И понимаешь, глупость всего этого. И вдруг ты осознаешь, насколько ты глуп, что ли. Вот, ну, глуп в смысле не унижая себя. Сейчас я говорю о такой глупости, знаете, вот такой слепоте вот этого слепого. Когда ты видел, как деревья, а думал, что ты видишь. Или ты вообще был слепым, а думал, что, значит, ты понимаешь, как жизнь. Потом глаза вдруг открываются. И тогда идол этот, понимаете, он теряет власть. Не потому, что ты там борешься, нет, вот надо там, значит, иначе Господь накажет, еще что-то. Вдруг открываются глаза, и ты видишь, что ты не так много на самом деле контролируешь в каких-то, ну там, в данном случае я говорю об этом, о продуктивности там, ну и связанные с ней всякие там активности, всякое такое. Мы должны в этом смысле стать более внимательны, чувствительны к его присутствию в нас, вокруг нас, и вот тогда идолы начинают разрушаться. Они как бы теряют власть свою. Тогда нас не надо заставлять не поклоняться чему-то. И здесь это, конечно, выбор каждого дня. Вот почему я в прошлый раз упоминал, и мы говорили с вами там, на духовном формировании, вот это молитва-экзамен, молитва-испытание сердца, такая как каждодневная практика, там 10-15 минут в конце дня, когда ты смотришь на день, и ты сначала смотришь на сердце Бога, на его дары, а потом ты смотришь, где ты был в тех темных местах, где ты куда-то свою надежду отдавал, где суета какая-то, боль какая-то, переживание какое-то, так тебя захватывало, что казалось, что это единственное, что есть в этой жизни. И ты начинал от него зависеть настолько, что потом тебе там, ты не мог дела делать, я не знаю, или это отношения у тебя потерялись. То есть это такая практика, которая помогает мне увидеть, где на самом деле, на что я полагаю свою надежду. Ну а как мы можем это сделать, то есть как эти идолы разрушаются, или как вот, ну практически это как выглядит, что значит вот. И вот здесь, конечно, у нас выходит, и мы об этом там, в следующий раз или когда-то обязательно поговорим, много поглубже почувствуем, это наше уединение. Нам надо остаться наедине с Богом. Почему там, Израиль должен был приходить в эти места там, 3 раза, например, в храм, весь мужской пол, и оказаться в святом святых? Надо остаться одному, без всего остального. Прям в буквальном смысле и во внутреннем смысле тоже. То есть вот уединение – это не только внешне, потому что иногда я могу… Мы в большинстве не знаем, чем делать, мы в комнате одни остаемся, большинство людей не справляются с этим. Надо телефон брать, надо думать о чем-то, надо что-то читать, надо что-то делать. Почему? Потому что мы боимся. Боимся, что если наша жизнь не наполнена чем-то, что как бы куда мы должны свою энергию одевать, то мы как будто не знаем, что с ней делать. И это касается и верующих в том числе. Можно прятаться, как фарисеи, за какую-то вот там религиозную активность, там за много же хороших вещей можно делать. И это может стать способом не остаться одному наедине с Богом. Почему я боюсь остаться один? Потому что я боюсь, что если я останусь один, то про меня забудут, меня нет, я никому не нужен. Если я не активный, значит, я не продуктивный. Если я не продуктивный, мир и не заметит меня вообще. В каком-то таком глобальном смысле или в маленьком смысле. И поэтому вот наше уединение, такое запланированное время, пространство, без обычных наших раздражителей, где мы изолированы в одиночестве, наедине с Богом, оттуда начинается наша история такого, ну, отрезвления, если так можно сказать. Это как вот, наверное, как с похмелья. Да, это когда вот пока ты, ну, когда похмелье лечат еще алкоголем, как бы, да, вот, и пытаются этим, так сказать, цикл этот, и он до бесконечности. Вот нужно переболеть. А тебя начинает трясти, потому что тут же идолы, тут же ты потреблял их, это как наркотик твой, это как что-то такое, там, тревоги за судьбы мира, тут война, тут люди, тут, то есть, у меня куча вариаций может быть, о чем думать, куда свою энергию девать, что делать. И вот это беспокойное мое сердце, оно выбирает что-то объектом для моих надежд, для моего поклонения. Вот сейчас все кончится, и мы заживем. Вот сейчас я тут закончу, и мы заживем. Сейчас вот зарплату получу, и там вот сейчас с этим человеком поговорю, этот конфликт решу, фу, и тогда меня отпустят. Поговорил, а там новое началось. И вот почему вот это вот место, пространство, уединение, я сейчас говорю не только о духовной практике такой, которую нужно, в принципе, практиковать и в себе развивать, когда вот эти отцы-пустынники в 4 веке уходили, там, начиная с 4 по 8 век, вот эти вот, которые в египетской пустыне жили, и все, вот они уходили там, ну, не буду сейчас про них много рассказывать. И потом они пишут, что в свое время, они, кстати, немного писания оставили, ничего, они просто жили таким образом, когда люди стали к ним приходить, значит, делиться своим. Они говорили, что говорили о такой мобильной, как это, наверное, не мобильной, как по-русски это будет сказать, передвижной келье, которое я с собой всегда ношу. То есть вот это место уединения, в которое они сначала в буквальном смысле изолированы были, ну, физически они не общались, они там некоторые по 20 лет, там, святой Антоний, кажется, 20 лет он там в молчании был, сколько там, вот прям в буквальном смысле молчал, ничего не говорил. Но потом, выходя из этого места, из этого уединения, из этого вот, так сказать, вот этого места, они служили миру, служили просто тем, кто они есть. Но почему? Потому что вот эту келью они вот в сердце своем смогли с собой забрать. Она такая мобильная была. Уже было все равно, они с толпой там находятся, там тысячи, там пять человек, или они одни. Это уже не имело никакого значения, потому что вот этот навык сердца быть вот в этом уединении с Богом. Я сейчас не про изоляцию, когда я убегаю от мира, потому что я просто не могу уже никого видеть, все достали. А я вот про это такое осмысленное уединение, как состояние сердца. И вот оттуда они могли служить, говорить, любить, делать, и они оставили наследие. Понятно, что речь не идет о том, что нам теперь надо на 20 лет уйти в пустыню и все бросить, и все прочее и так далее. Я сейчас говорю о принципе, об опыте котором. И вот тогда это пространство поклонения, которое, да, вот, ну, Бог призывает их войти вот туда, вот, да, пойти в храм и все прочее. Зачем? Ну так, если задуматься, это что, Богу надо? Вот там Бог сидит в Иерусалиме, да, вот он там на горе где-нибудь, в этом он не может. Значит, надо, чтобы весь народ пришел, значит, вот Богу там просто делать нечего, он их заставляет ходить. Мы пойдем, значит, на Божье место, там еще. Им надо было выработать вот это вот сознание, состояние сердца. Есть только один Бог, одно место поклонения, одно место уединения, один храм. И если мы переносим это сегодня на нас с вами, конечно, речь идет не о географии, не о том, что теперь в Иерусалим надо идти, или еще куда-то, или на это место, или еще как-то, еще куда-то. Речь идет о том, что есть только одно подлинно высокое место, есть только один подлинно высокий Бог, и вот этот храм, который внутри нас, в глубине сердца, хочет встретиться с Богом, иди туда, к себе, в глубину сердца. Иди туда через страхи, через боли, сокрушая своих идолов, очищая это все дело. И когда ты вот эти высокие места свои начнешь очищать, вдруг на этом месте ты увидишь Бога. Он там всегда был, просто за этим всем ты не видишь его, потому что ты свои надежды, свое доверие куда-то там полагал. Опять, это не разовая акция. Это что-то такое, что когда я иду со своей тревогой, вот христианская весть, и в этом смысле это, конечно, уникальная весть, когда Иисус умер, то разорвалась, помните, вот это в храме, как это, покрывало, да, в святое святых теперь можно войти. То есть, если раньше это была эксклюзивная какая-то штука для первосвященников раз в год, все, нету больше этой грани. Другими словами, нету больше этой границы между, если говорить умным языком, между профанным и священным, божественным и небожественным в нашей жизни, что все в нашей жизни может и должно исходить из этого святого святых, из этой места встречи с Богом, с Его любовью, с Его прощением, с Его силой. А для этого мне придется туда прийти и признать, что есть, что я не доверяю, что куча идолов, от которых я устал, но я опять к ним возвращаюсь, догон упал, я его опять поднимаю и говорю, что нет, вот сейчас, завтра точно получится. И вот он процесс живого общения с Богом. Если я туда не пойду, знаете, вот как бы есть, как сказать, крайность такая. Первое – это принять первую часть, значит, вот эту историю. Вот мы там Господом созданы от создания мира, любовь и все прочее. И спрятаться в это от темноты всей в своей жизни. Ты как будто свою жизнь на две разделил. Темную часть ты видеть не хочешь, ты вот здесь и как бы спрятал свою, как замечательно и так далее. Господь говорит, нет, как раз твое следование за мной – следование быть таким, как ты есть, вот этой полноты жизни, это принять и вторую свою часть, ну, с идолами, вот эту всю темноту свою. И ты ее можешь принести туда. То есть не надо ее сначала там с ней что-то сделать, ты не сделаешь ничего, потому что идола так вот ты не... Принеси ее, просто побудь со мной, и ты увидишь, как идолы начнут все падать. Они просто перестанут иметь власть. Почему? Потому что ты перестанешь отдавать им власть. Ну а что значит отдавать власть? То, о чем ты думаешь постоянно. То, куда твоя эмоциональная энергия уходит. Если взять вот по количеству внутренней энергии, куда мы ее деваем все? Куда переживания, например, наши, тревоги наши, мысли, о чем мы думаем постоянно. Куда мы деваем свою физическую энергию, там, я не знаю, деньги свои деваем, куда там, знания свои куда прикладываем. Вот оно что, это прям в буквальном смысле, это не какая-то абстрактная штука, а это прям в буквальном смысле. Поэтому в конце дня, когда там, например, если мы практикуем молитву, экзамен, вот это увидеть своих идолов, свои зависимости, куда я отдаю, от чего я завишу. В этом пространстве мы можем практиковать то, что фокусирует нас на Боге. И это должно стать в нашей внутренней привычкой. Опять, не должно стать, потому что Бог нас заставляет, чтобы это было. А это в сердце наше должно как-то вот понять, что это единственный путь свободы. Другого варианта нет. Вот все мы испытывали, я почти уверен, у вас было такое состояние, что, например, человек тебя там критикует или говорит вещи, которые тебе неприятны. Иногда ты как-то к этому относишься так, ну да, он говорит, что-то недоволен, неприятно. Есть какая-то внутренняя сила, когда ты в цельном состоянии, в таком состоянии покоя, в состоянии каком-то, да. А есть, когда самое маленькое слово, которое против нас сказано, оно нас как с ног сбивает. Оно нас начинает... Думаешь, одно и то же слово. Почему моя такая разная реакция? Потому что из разного места я был в этом состоянии. Если я из этого места уединения с Богом, из этого места покоя, если это сердечное мое укоренение в Боге, в Его любви, то тогда я иду в мир, я вижу своих идолов, я готов нести последствия, попросить прощения. Но я не хочу, чтобы они разрушали мою жизнь. Я перефокусирую, если так можно сказать. Перефокусирую свое внимание. А фокус – это не только на что ты направлен, это тоже, что, от чего ты отказываешься. Например, когда мысли тревожные и всякое такое, там одна из вещей, которая помогает чисто практически, начни читать что-нибудь, чтобы твои мысли сосредоточились на чем-то, на каком-то. Попробуй понять, что там написано. И вдруг мысли начинают фокусироваться на чем-то. Это надо выработать себе просто дисциплину. Можно их успокаивать, вообще не думать мы не можем. То есть надо куда-то их перефокусировать, надо чем-то заняться, что-то сделать. Это вот в таком практическом смысле, в духовном вся та же самая история. И вот из этого места, когда мы встретились, вот этот шаг очень важный, когда мы увидели всех идолов, то здесь, конечно, мы приходим к моменту, когда нам нужно будет исповедаться. Но исповедаться не из страха наказания, не из страха того, что ох, а исповедоваться в своей, в каком-то смысле, безрассудности. Что в этом смысле, будучи больны, заражены вот этой идеей тьмой, там, неважно откуда она пришла и как, что, в общем, мы губим сами себя и свою жизнь. И Бог-то в своей любви готов нас принять в любом состоянии, о чем мы говорили. И вот здесь это время, когда я иду, исповедуюсь, но исповедуюсь, потому что это единственное место в Божьем сердце полного любовью, где меня не осудят, где меня примут такого, как есть, и помогут мне увидеть мою жизнь так есть, как есть. Я исповедуюсь не потому, что Богу надо, чтобы я ему рассказал о моих грехах. Да все он знает про всех моих идолов. Прям новости я им там сообщил какие-то. Это мне нужно, чтобы навести порядок. Что это значит исповедуюсь? Я исповедуюсь и называю вещи своими именами. Я предал Бога, значит, предал себя. Я обманываю себя, потому что я говорю, что эти идолы дают мне жизнь, они на самом меня разрушают. И когда я прошу у Бога прощения, это не в том смысле, что он сейчас такой злой, чтобы мне за трещину дать, чтобы смирить его гнев, надо у него попрощение быть. Нет, он как был милосердным, так и остался. Прощение – это опять мое возвращение, моего фокуса, моего сердца вот туда, в это соединение, в это единение с Богом, из которого я могу посмотреть на свою жизнь. И тогда, и это следующий шаг, о котором мы поговорим, там, может быть, в следующий раз, как я могу из этого места теперь смотреть в будущее? Мне же теперь жизнь предстоит дальше, мне же надо как-то дальше там жить, планы какие-то делать, что-то завтра там просыпаться и все прочее. Из этого места я могу посмотреть не только на прошедшее, обретя себя в этом, в настоящем, в таком как состоянии, как я есть, но и в будущее. То есть из этого места я могу приготовить свое сердце к завтрашнему дню. Я могу приготовить свой ко сну. Если я завтра не проснусь, лучше не проснуться в этом состоянии, спокойно, так сказать, отойдя к Господу, чем с бесконечными какими-то тревогами. Если я завтра проснусь, и Бог мне в милосердии своем дарует этот день, я опять буду учиться принимать его как дар. И вот эти слова, молитву, которые я в прошлый раз упоминал. Я здесь, да, такой, как я есть, с тобой, как твой. Вот весь духовный опыт наш преображенного сердца. Я здесь, вернись в свою жизнь, там, где ты есть, идолы, не идолы, неважно, вернись. Первое, с чего начни, не с этого, не с теми проблемами, которые тебе надо, значит, вылечить. Пойми, что ты здесь. Единственная причина почему. Потому что Божье сердце, Божье дыхание еще тебя поддерживает. Что Бог за тебя, в общем. Больше, чем ты за себя. Ты здесь. Ну, как есть. Как есть, это значит, да, я, конечно, здесь, но что-то у меня тревожно. Я что-то как-то никак все не боюсь, там то одно, второе, десятое. Но я не один. То есть, когда я здесь в своей жизни и один, представляете, я здесь. Воу, здесь это что? Это тут, здесь события, здесь политика, здесь там мои семейные обязанности, здесь это все наваливается. Я здесь, какой я есть, я весь такой, весь. Но вот эта вторая часть очень важна, с тобой. Я не один, вот это вот осознание, что ты не один в этом, да? И опять, ты можешь быть с Богом, но как свой собственный, как я. Да-да, Господь, ты со мной, но у меня тут моя жизнь, без забот, сейчас забот, сейчас я закончу, я к тебе приду. Не-не-не, я здесь с тобой, как твой. Мне тут ложь вокруг говорят, что я принадлежу этому, тому, сему, работе, суете, чувству этому, делу, что я это то, что я вот сейчас думаю, чувствую, мои обязанности, то, что обо мне люди говорят, то, что у меня есть. И вот в этой фразе «как твой» исчезает все остальное. Все остальное приобретает вторичное такое измерение. Как и идолы, у которых там есть иерархия такая, они между собой связаны, кто-то пониже, кто-то повыше, так и с нашей жизнью. Ну, разве там семья, это не важно? Ну, конечно, важно. Там, что там, да, творчество, работа, что-то еще в этом мире делать. Важно, важно. Но это вторично. Когда на твоем высоком месте вот это вот ощущение, да, иду ли я, отдыхаю ли я, ты всегда со мной, что бы ни случилось, где бы я ни был, я не один. Как ты и на жизнь по-другому смотришь с этого высокого места. Когда ты в болоте, внизу сидишь и наверх смотришь, о, там какая, все, ничего не вижу. Один из способов выбраться из леса, да, забраться на самое высокое место, на самое высокое дерево, оглядеться вокруг и посмотреть, что тут происходит на самом деле. Поэтому, когда Бог призывает вот эти там места разрушить и всякое такое, не просто призывает их разрушить, он говорит, единственный способ это сделать, что-то другое, возвысить на это дело, поподнять, ну, меня, естественно, имеется в виду Бога и его. Вот поэтому вот пусть нас Бог благословит тем, чтобы мы, вот Иисус в этом смысле опять и опять, ну, занятый был там, его понимали, не понимали, что-то там шло так, как не он планировал, даже у него. Он хотел туда, а тут народ куча, он, значит, раз, и что там остановился, еще что-то. Чего в его сердце никогда не хватало, когда-то меня это поразило, и вот я все время к этому возвращаюсь. У него не было, вернее, чего в его сердце не было, вот в сердце, вот какой-то в глубине, откуда он жил, как я вижу по Евангелию, не было суеты. То есть он всегда вот в этих пустынных местах, когда он уходил и молился, был с отцом, вот оттуда он что-то говорил, творил, делал, строил отношения, выбирал учеников, ругался на кого-то там, да, плакал, умирал на кресте, исцелял. Вот это весь антураж, он не так важен. Вот. Ну, как бы, да, исцеление, сегодня исцеление, да, а потом исцеление прекратилось, на крест, да. Ну, как, откуда это все вот вообще, как это вот Иисус? Ну, это же Иисус. Нет, он человек. Подумайте о человеке. Откуда, почему так вот некоторые как бы достойно проживают свою жизнь, несмотря на то, что бы в их жизни ни происходило. Потому что есть вот это место уединения, вот это место, возвышенность, назовем ее такая, да, святое святых, над которой не имеет власти никто, если я сам ее не отдам. Если я ее храню, я там с Богом, то тогда что-то такое внутри меня происходит, и это тайна от меня, не я такой умный, не потому что я что-то делаю, а что-то там такое внутри, что я способен. Не значит, я теперь стал менее эмоциональным, менее занятым, я таким со смиренным, блаженным лицом теперь хожу. Конечно, не об этом речь идет. А о той целостности, в которой я присутствую в событиях в моей жизни. Вот. И тогда мое сердце, вот это, вот оно преображается. Оно преображается Богом, но я открыт к тому, к той работе, которую он делает. То есть остановись я на первом шаге, не идя к моим вот этим всем идолам и всем прочим вещам, я просто спрятался. Второй шаг – я должен прийти туда таким, как я есть. Ну, идолов придется назвать по имени. С ними придется увидеть, что я отдал сам туда власть, отдал туда силу. Вот. Поэтому вот другого способа пока я не вижу никак вообще. Нигде. Вот если нет этого уединенного места, не внутри, если нету сердца, которое укоренено вот где-то в этой встрече с Богом, не преобразится, не станет мягче. Нету этого преображения. Его можно кричать к нему извне, там, насильно заставлять его кем-то быть, чем-то быть, не работает. Ну, никак, вообще никак. Поэтому вот это, наверное, это еще один из идолов, который нам нужно внутри себя разоблачить и понять, что если я буду делать вот это, вот это, вот это, то, значит, моя жизнь будет вот так, вот так, вот так. То есть все вот эти сценарии духовные, неважно какие там, практические, значит, 5 шагов к счастливой жизни, 8 шагов в глубине встречи с Богом. Как только мы ищем формулу, а не живого Бога, мы начинаем сбиваться опять. Мы опять на продуктивность, на духовность, на религиозность. А ох, как веру, как религию можно сделать идолом. Таким просто страшным, когда ты людей не видишь, ты просто ничего не видишь, потому что страшно становится одному остаться. И вдруг вот эти уединенные места, пространства в моей жизни, они могут возникнуть где угодно и когда угодно. Одни из самых ярких переживаний – это посреди людей как раз физически. Там, на вокзале иногда, я помню, там, в аэропорту, где очень много людей. То есть это, но в большинстве случаев, особенно в начале, это нужно в буквальном смысле место, пространство защитить. 10 минут тишины посидеть, вот просто и подумать о Боге, о Его любви, о Его сердце. Когда мы не засыпаем, условно, чем мы заняты, какая наша голова, чем занята. Сюда, когда мы приходим, это тоже своеобразное пространство, которое мы пытаемся создать, чтобы наше сердце побыло где-то там друг с другом в уединении. Поэтому вот уединение, как запланированное наше время, пространство, без вот эти все раздражители, от которых надо уйти в одиночестве, но наедине с Богом. Оттуда рождается вот эта штука, что-то такое. Ну и предлагаю на этой неделе поглубже, побольше, там можно пройтись по списку, который он здесь говорит, они, кстати, между собой тоже связаны, вот эти вот идолы, которых он изнутри, из сердца исходят, там недобрые всякие вещи, все короче. Почему? Потому что там есть определенные идолы, которым мы поклоняемся. Подумайте о своих идолах, это, может, не очень такое приятное занятие, но вот такой списочек для себя внутри, основных, которые заметите. Господь подскажет, если захотите, прям, я точно знаю, что вы сейчас уже даже знаете, если подумаете. Вот, куда вы отдаете свою надежду, свою силу? Это помогает. Это помогает. Потом, что вы с ним будете делать, это уже другой вопрос. Но вот важно этот цикл помнить. Как только мы стали жестче, как только наше сердце закрылось, как только зло нас начинает захватывать, там раздражение, все, мы хотим там что-то всех контролировать, куда-то чего-то. Что-то там в сердечке нашем сбой какой-то. Что-то не из того места. Потерялись мы, заблудились мы. Вот, что-то такое случилось с нами. Вот. Поэтому наши идолы, ну, надо их сокрушать, в общем. Как мы их сокрушаем? Не надо с ними воевать, бесполезно. Они так и будут. Фокус куда? И они падают. Просто глаза переводишь. Перед ковчегом Господним все догоны падут. Все будет терять свою силу, привлекательность. Не вот здесь, а в сердце. Просто ты будешь видеть глупость всего этого дела. Вот поэтому так наш путь преображения идет. Других вариантов как будто бы я не вижу пока. Ну, может, вы лучше видите тогда. Ну и в следующий раз там я продолжу говорить о том, как мы из этого места можем смотреть в будущее, как нам не тревожиться о том, что ждет нас завтра. Вот. Или как тревогу не сделать идолом своим. Ну, это чувство, понятно, оно всегда есть, ничего страшного в тревоге на самом деле нет.